Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». Научная среда. В эфире физик-теоретик, профессор Юров. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня я открываю цикл авторских передач под названием, как вы поняли, «Научная среда». Дело для меня новое, так что будьте уж снисходительны. Говорить мы с вами будем о науке. Кстати, если у вас будут вопросы ко мне или интересные пожелания насчет тем передач, то можете связаться либо по имейлу, отправить письмо. Диктую адрес: radio@kp-kaliningrad.ru. Еще раз. radio@kp-kaliningrad.ru. Или позвонить в редакцию по телефону 92-107-2. 92-107-2. Что я вам могу сказать? Частично это будут мои монологи. А чтобы не слишком надоедать, я буду и по возможности приглашать заезжих и местных научных профессионалов для разговора. Благо, их сейчас у нас много. Поскольку наш главный университет города, который я имею честь здесь представлять, вошел в программу 5 ТОП-100, об этой программе я как-нибудь расскажу поподробнее, и имеет возможность приглашать в Калининград лучших ученых со всего мира. Но вы можете спросить, а зачем? Зачем я доктор физико-математических наук, профессор, директор Института физико-математических наук, информационных технологий Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, ух, прямо все сразу не выговоришь, трачу на это время. Мне что, заняться больше нечем? Уверяю вас, работы у меня полно. Но такую программу вести я считаю необходимым. И в этой передаче я постараюсь ответить именно на этот вопрос «Зачем?». А ответ будет состоять из двух частей. Во-первых, мы живем в исключительное время. Время взрывного развития и взрывных изменений. Текущие научные открытия можно смело называть научными революциями. Ну, например, научной революцией было установление того, что Земля не плоская, а круглая. Научной революцией было осознание того, что огни в небе – это звезды типа нашего Солнца, и что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Научной революцией было открытие того, что Вселенная расширяется. И, наконец, вот последняя, наверное, революция – это то, что лишь 4% того, что есть во Вселенной, атомы, а 96% – это таинственное темное нечто. Вы об этом не знали? Вспомните, в школе учат, нас всех так учили, что все на свете состоит из атомов, сцепленных друг с другом электромагнитными силами. Все, что мы видим глазами на небе, звезды, планеты, вокруг себя, столы, машины, бутерброды, чем мы дышим, воздух и, наконец, вот мы сами. Все это просто атомы, состоящие, в свою очередь, из элементарных частиц – протонов, нейтронов, электронов. И так нас учили. Во Вселенной есть пустота, космос, и заполняют ее содержимое атомы – в виде планет, нас и тому подобное. Так вот, все это неверно. На самом деле, содержимое Вселенной только на 4% состоит из атомов, а остальное – нечто странное, состоящее из двух компонент – темная материя и так называемая темная энергия. И эта вот темная энергия является силищей неимоверной, ибо она разгоняет Вселенную. Скорость расширения из-за темной энергии все время растет. Представляете? Мы, физики, узнали об этом меньше 20 лет назад. До сих пор ходим ошеломленные, прямо-таки ударенные по голове, ибо так и не понимаем до конца, что же это такое. А знаете ли вы о том, что, вероятно, вселенных бесконечно много? Наш космос, по-видимому, лишь элемент. Этакий пузырек в невообразимо сложной структуре, называемой мультиверсом. И в одной из наших передач я подробно объясню, почему это так. А знаете ли вы, что на расстоянии около 10 в степени 28 сантиметров от вас находятся ваши двойники, которые сейчас слушают то же самое радио и того же странного дядьку по имени Артем Юров, который говорит эти же слова. И более того, ваших копий бесконечно много, как и копий вас, проживающих все варианты вашей жизни, причем прямо сейчас. Вы скажете, он с ума сошел. Это безумие. Нет, это физика. Об этом мы тоже поговорим. А бывает еще покруче. Знаете ли вы, что современная физика допускает возможность путешествия во времени? Да, теория относительности Эйнштейна общая, потому что есть еще и специальная, допускает это. Правда. Уровень технологий, потребных для реализации такой штуки, далеко за пределами наших возможностей. Машину времени, если она возможна, смогут создать только существа, владеющие звездой, даже галактической энергетикой. Ну, вроде, не знаю, богоподобных существ из фильма «Интерстеллар». Но революция сейчас происходит не только в физике, но и в биологии, и в нейронауках, и в технологиях. Мы в упор подошли к пугающей концепции искусственного интеллекта. И это уже не голливудская фантастика. Это вам не «Терминатор». Развитие технологий идет немыслимыми темпами, просто устрашающими темпами. И об этом мы тоже будем много говорить. Ну а сейчас для затравки такой пример, иллюстрирующий этот темп. В 1969 году люди побывали на Луне. Ну, конечно, есть фрики, которые доказывают, что американцы там не были, но это их фриков проблема, а также их психиатров. Так вот, вся вычислительная мощность НАСА, которая рулила этим проектом, меньше вычислительной мощности смартфона, который использует современная девчушка, посылая смс-ки, болтая в чате. Скорость роста мощности компьютеров ошеломляет. Ученые подсчитали, что для моделирования нашего мозга в момент осознания нужно железо, по терминологии бравых компьютерщиков, делающее 10-17 операций в секунду. Это 100 миллионов миллиардов. Так вот, к 2020 году должны появиться компьютеры, их называют эксафлопники, в 10 и даже в 100 раз более мощные. Просто подумайте об этом. Спокойно посидите и подумайте, что через несколько лет мы получим оборудование, в принципе способное моделировать такую вещь, как нервная система. Я уверен, что благодаря этому мы наконец-то начнем действительно понимать, как работает нервная система и мозг человека. А понимаете ли вы, что этот сумасшедший IT-прогресс подобен усиливающемуся урагану, который вовлекает в это движение все, все вокруг? Ну, например, медицину. Появление таких компьютеров позволит моделировать те вещи, которые мы с трудом исследуем в лабораториях. И, скажем, Рэй Курцвейл и Терри Гроссман прогнозируют, что при таких темпах мы в течение ближайших 20 лет научимся эффективно тормозить старение. Ну, чтобы вы не подумали, что это какие-то ненормальные, скажу только, что Рэй Курцвейл – это известнейший изобретатель из США, легендарная личность. И он с декабря 2012 года занимает должность технического директора в области машинного обучения, machine learning, так это называется, и обработки естественного языка в компании Google. А Терри Гроссман – основатель и директор медицинского центра Гроссман Wellness Center в Колорадо. То есть, если они правы, а Курцвейл обычно не ошибается, то если вы проживете еще 20 лет и скопите денег, у вас будет очень хороший шанс, очень, очень существенно продлить себе нормальную, полноценную жизнь. Ибо к этому времени наука будет уметь делать это. Так что бросайте курить и требуйте прибавки жалования у шефа. Вы скажете: фантастика. Я отвечу: ха, круче. Это наука. Просто наука стала перегонять фантастику. Вот какая штука. Короче, мир бурлит, пенится и несется в завтрашний день, постоянно ускоряясь. Что это значит? Это значит, что перемены, которые ожидались лишь в ближайшие несколько тысяч лет, произойдут в 21 веке, если мы, конечно, не окажемся идиотами и не угробим себя. Даже более того, в его первой половине мы с вами будем свидетелями этого. Будем? Нет! Мы уже являемся свидетелями этого изменения мира. И именно об этом я и буду вам рассказывать каждую среду с 14.30 в передаче «Научная среда». Помните, я говорил, что ответ состоит из двух частей? А вот и вторая часть. Такая передача необходима еще и потому, что в эпоху перемен, где нам повезло, а может, кому-то не повезло жить, обильно размножается, знаете, такое махровое мракобесие и агрессивно прет из всех щелей. Какие-то тетеньки с хрустальными шарами, экстрасенсы, астрологи, прости господи. Посмотрите на ТВ-3, на РЕН-ТВ. Да что там? Меня однажды канал НТВ подставил так, что «Мама, не горюй». На всю страну подставил серии передач «Таинственная Россия». Вот знаете, я вот, пожалуй, воспользуюсь возможностью и громко объявлю по радио о том, как они работают. Вот поучительная история. Я тогда как раз пару лет как защитил докторскую диссертацию, и там была глава, посвященная машинам времени. Над этой увлекательной темой я работал совместно, по-моему, с гениальным физиком и моим большим другом из Мадрида Педро Гонзалесом Диазом, который, увы, уже нас покинул. Короче, эти ребята из НТВ позвонили и сказали, что хотят приехать из Москвы взять у меня интервью о машинах времени. Ну, я, естественно, согласился, пузырясь от гордости. Знал бы я тогда. Они приехали, установили в одной из аудиторий кучу аппаратуры, одели свои НТВ-шные шапочки и снимали мою часовую лекцию доски, где я пытался объяснить, почему теория относительности разрешает путешествие во времени и почему наши современные технологии не позволяют реализовать это на практике. Ну, пока. Впрочем, эту часть они выкинули. Они вообще фактически всю мою лекцию выкинули. А на экране вышло вот что. Передача о том, что Третий Рейх имел тут в Кёнигсберге секретное оружие в районе блиндажа Ляша. Ну, у нас на университетской. Это была, естественно, машина времени. Закрыта она была дверьми, на которых имели место быть некие магические руны. Прям Толкин. Нет, все хуже. Чтобы открыть, нужна была свежая кровь. Тут и вампиры какие-то появились или выводились. Уж не припомню. Короче, бред полный. Тут, разумеется, в полный рост выступала наша местная калининградская достопримечательность, историк-исследователь. Историк в кавычках, естественно. Из так называемой лаборатории Кёнигсберг-13. Ну, те, кто постарше, сами поймут, про кого. Я так фамилию называть не буду. Если бы знал, что это его бенефис, я бы, конечно, отказался бы однозначно. Но меня же никто не предупредил. И вот, выходит на всю страну НТВ-передача под названием «Таинственная Россия» про Калининград. У них потом и про другие города были передачи в том же духе. И начинается вся эта пурга про рейх, вампиров и их спрятанную под рунами машину времени. И время от времени показывают меня у доски, измазанного мелом, приодетого моей женой для такого дела, с подписью снизу экрана, Юров А.В., доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики, я тогда был завкав, и повторяющего, как попугай, одну и ту же фразу. «Да! Это не фантастика, это наука, это может быть на самом деле». Вот представляете, я не знал, куда мне деваться. Но тут натурально мои друзья радостно со всей страны мне звонят с замечаниями, вопросами, типа «Ай, молодца! Сколько заплатили? Ну, ты наш дорогой! Ну, порадовал!» Короче, я полгода отходил. В течение месяца звонил тамошнему продюсеру, по-моему, ее звали Лена Романова, но никто не отвечал. Понимали, что им мало не покажется. И правильно понимали. Вот с той поры, кстати, на все их предложения, а они через пару лет опять начали звонить, только другие люди, которые якобы не в курсе. И на предложения каналов типа вышеназванных однозначно отвечаю. Свободно. Да что я все о России. Махровый наезд мракобесия захватывает весь мир. В Америке, в некоторых штатах, пытаются изгнать теорию эволюции Дарвина и школ в пользу креационизма. То есть, знаете, вот опять начинаются обезьяньи процессы. А вот в некоторых мусульманских странах прямо говорят, что хороший профессор означает в первую очередь быть мусульманином. И это не экзотические страны. Я говорю о странах, в которых вы, ребята, любите в отпуск ездить. Но поймите главное. Можно воевать через суды с Дарвином. Можно считать, что Солнце крутится вокруг Земли, а квантовая физика или там теория относительности штуки, выдуманные, дабы дурачить человечество. Можно думать, что американцы не были на Луне. А следующий шаг, что СССР тоже сфальсифицировало полет Гагарина. Кстати, удивительно, что никто пока не догадался. Можно говорить на всю страну что-то типа... Основываясь на сравнительно новой науке телегонии, можно говорить о том, что клетки матки обладают информационно-волновой памятью. Господи, боже мой! Информационно-волновая память. Понимаете, это абсолютно бессмысленный набор слов, но звучит солидно, особенно из уст будущего солидного чиновника. А можно считать, что астрология наука? И что существует телепатия? И что Нострадамус и Ванга умели предсказывать будущее? Можно верить в вечный двигатель и фильтры Петрика. Одна беда. Все это неверно. Все это паразиты мозга. Вся эта чушь прилепляется к реальной науке, как рыбы прилипалы к акуле, как вирусы гриппа к человеку. Но это только паразиты. Это все чистой воды мракобесие. Это не более чем болезнь. А как лечить болезнь? Знаете, когда болезнь запущена, это весьма сложно. Гораздо проще сделать вакцинацию еще здоровым, привить им иммунитет от поганых вирусов. И вот этим я тут и буду заниматься. Лучший иммунитет от мракобесия – наличие хоть какого-то представления о современной науке. Лучший иммунитет от мракобесия – это развитие рационального научного взгляда на вещи. И я предлагаю вам рассматривать передачу «Научная среда» как профилактику мозговой деятельности, как еженедельную прививку от мракобесия. Но тем, кто уже заражен серьезной этой бедой, мои прививки, вероятно, не помогут. Им уже нужна химиотерапия. Ну что ж, тут я бессилен. Ну, вы, конечно, можете меня спросить. А что значит рациональное мышление? И почему это оно так хорошо? Вот мы, скажем, верим в интуицию. Вот давайте я приведу вам пример из жизни. Был такой великий физик Ричард Фейнман. И однажды он беседовал с неким, точно не помню, по-моему, генералом, возглавляющим очень известную военную академию. И зашел у них разговор о великих полководцах. Фейнман спрашивает. А он был тот еще шутник, срать как не любил дураков. Особенно, знаете, когда они при чинах, званиях и надут своим величием, как рыба-шар. Он их дразнил и из себя выводил. И вот он спросил, а кто есть великий полководец? Как вы их определяете? Генерал говорит, ну, великий полководец – это тот, кто выиграл подряд 5 сражений при вероятном равном исходе. Ну, то есть, когда изначально шансы были 50 на 50. Говорит Фейнман. А вот часто ваши выпускники становились великими полководцами? А то, отвечает генерал, где-то 3% наших выпускников великие. Их биографии, мемуары – предмет работы историков нашей академии. Они, историки, изучают жизненные траектории, как сейчас говорят псевдоученые-педагоги, чтобы понять, чем они великие отличались от остальных невеликих, чтобы отбирать людей в соответствии с этими признаками и учить их так, как учили этих великих. И ладно, ладно, говорит Фейнман, я понял, понял. А давайте-ка поразмышляем, не занимаются ли ваши историки полной ерундой? Вот смотрите. 3% выпускников стали великими. То есть примерно трое из 100 становятся так великими. В смысле, выигрывают 5 битв подряд. Это интересно. Давайте применим теорию вероятности. 50% означает 1 к 2. То есть 1 вторая или, как вы догадываетесь, 0,5. Вот известно. Если вы хотите вычислить вероятность случайного совпадения, то надо эти вероятности перемножить. А, друзья, если кто-то не в курсе, просто поверьте пока. Значит, вот следите. Вероятность выиграть подряд случайно две битвы будет 0,5 умножить на 0,5. 0,5 выиграть первую, 0,5 вторую. Получается 0,25 или 1 к 4. Вероятность случайно выиграть три битвы равна 0,5 умножить на 0,5 и на 0,5. Три раза. Это будет 1 к 8. Четыре битвы. Это надо 0,5 умножить на себя. Сколько? Четыре раза. Получается 1,16. Ну и, наконец, вероятность выиграть случайно 5 битв будет 1 к 32. Понимаете? Один из 32 должен непременно выиграть 5 битв подряд. Причем случайно. Если в каждой битве противники были равны. И шансы выиграть в каждой битве были 50 на 50. А что такое 1 из 32? Это 3 из 96. Ну, округлим 96 до 100. И получается, что именно трое из 100 будут в среднем выигрывать в 5 битвах подряд. Вот и ваши 3%. Но происходит это совершенно случайно. Выиграть может любой, величия тут нет никакого. И ваши историки напрасно ищут в биографиях этих великих, в кавычках, какие-то пункты, которые их отличают от остальных невеликих. Все как раз наоборот. Они выиграли эти 5 битв только потому, что были такие же, как все остальные. Вот эта история, друзья, это прекрасный образчик того, что такое рациональное мышление, как рассуждает наука. Ну, вроде интуитивно ясно, что эти 3% чем-то отличаются от остальных, но интуиция просто бессовестно врет. Она вообще очень врунливая дама, эта интуиция, нельзя ей верить. А люди верят в нее в силу одного из так называемых когнитивных искажений, о которых мы непременно поговорим в одной из передач. Поэтому именно так Фейнман надо стараться рассматривать все задачи. Если вам кто-то начинает говорить о телегонии, информационно-волновой памяти или гороскопах, и о том, что это работает, и приводит примеры, типа люди, родившиеся под одним знаком зодиака, вот Коля и Лена, похожи по характеру. Или, это про телегонию, что наличие многих половых связей приводит к тому, что клетка матери всех запоминает, и может родиться ребенок, как две капли воды похожи не на вас, а на ее приятеля, с которым у вашей супруги был роман за 3 года до того, как она вас встретила. Вот говорка-то, с ума сойти. Вот когда вам все это начинают говорить, вы включите рацию и вообразите, что вы Фейнман, ведущий разговор с этим бедолагой-генералом. И попытайтесь думать в том же стиле. Это трудно, этому нужно учиться. И мы будем с вами этому учиться. А иначе мы скатываемся в мракобесие. Ну, вы можете, конечно, сказать, вы верите в науку, а мы в шумерских богов. Чем ваша вера в науку, в рациональное мышление лучше? Да ничем, как вера. Суть дела в том, что наука и вера построены на совершенно противоположных приемах. Главный инструмент веры, науки, это беспощадная критика. Девиз науки – ничего не принимай на веру. Все критикуй, но конструктивно, понимаете, ничего. Поэтому считать науку разновидностью веры в корне ошибочно. Вот атеизм можно считать разновидностью веры, а науку нет. В самом деле, как говорил эпизодический герой фильма «Берегись автомобиля», кто смотрел, все верят. Одни, что Бог есть, другие, что нет. И то недоказуемо. Я с этим согласен. Для меня атеизм – разновидность веры. И, честное слово, не иронизирую. Я действительно не понимаю, почему на атеистов не распространяется закон об оскорблении чувств верующих. Так что атеизм – просто разновидность веры. А вот наука – совсем другое дело. Так что такое наука? Я в конце дам такое определение. Наука – это созданный в основном за последние 200 лет универсальный инструмент решения задач. Каких? Любых! Вот так прагматично и невероятно эффективно. Я подчеркну, кроме науки, универсальных инструментов такого рода нет вообще. Я, наверное, покажу себя очень уж бескомпромиссным, но повторю еще раз – только наука дает надежное знание. Любая мысль, что есть другие пути, непременно приведет вас рано или поздно к мракобесию. Увы, это неизбежно. Даже если вам это не нравится. И в следующей передаче я объясню, почему это так. Кстати, еще раз повторю, насчет следующей и последующих передач. Если у вас будут свои вопросы, замечания, возмущения, интересные темы, еще раз пишите на радио @kp.kaliningrad.ru или звоните в редакцию по телефону 92-107-2. 92-107-2. И помните, что мракобесие – это темное наследие прошлого. Прошлого! А прямо сейчас будущее надвигается на нас со скоростью урагана, со скоростью товарного поезда, несущегося под уклон. И чтобы подготовиться хоть немного к этому, чтобы не пережить так называемый футуршок, надо учиться смотреть на вещи так, как учит наука. Именно наука. Этим мы и будем заниматься каждую среду. Учиться. Пока.
В эфире физик-теоретик профессор Юров на радио «Комсомольская правда». Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда».